основными новостями часа вас познакомила Ольга Коробейникова.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня минус 1,3 градуса, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 5 метров в секунду. В Петербурге утром небольшой мокрый снег, минус 1, плюс 1 градус. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире репортаж об акции памяти по погибшим автомобилистам. Кроме того, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется примерно через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет Александр Попов, заместитель председателя Совета Петербургского регионального отделения Всероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России». Тема нашей беседы – протесты предпринимателей в Петербурге против политики властей. Попытки на общероссийском уровне бороться с коррупцией. Теперь вместе с Генпрокуратурой. Будет ли результат? А сейчас к заявленному ранее материалу. В Москве прошли шествие и митинг в память о погибших автомобилистах. Рассказывает Никита Татарский.
Митинг на Пушкинской площади собрал около 500 человек. И хотя власти запретили шествие от дома журналистов к месту митинга, колонна из 70 человек все же прошла с плакатами и фотографиями по намеченному маршруту. Участники акции держали в руках фотографии убитых и погибших журналистов Дмитрия Холодова, Влада Листьева, Юрия Щекочихина и многих других. Но, как отметил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, в первую очередь этот митинг связан с убийством Анны Политковской.
Мы сами за эти годы сделали все, чтобы нам переставали верить. Я очень об этом сожалею, но вынужден об этом говорить часто. Начиная с 96 года мы сделали очень многое, если не все, чтобы нам переставали верить. И то, что нам еще продолжают верить, это держится как раз на таких людях, как Политковская. Она недоверие вернула, она заново напомнила, это и коллегам, и людям посторонним, заново напомнила об одной штуке. Если за это еще до сих пор убивают, значит, что-то в этой профессии честное и святое осталось.
Продолжает лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
Ни одно расследование, которое убедительно бы показало заказчиков этого убийства, да, и убийц убедительно показало. Такого случая не было. Но связано это с тем, что если нет независимой судебной системы и произошла коммерциализация правоохранительной системы в целом, то в этих условиях раскрывать убийство невозможно. И в первую очередь невозможно раскрывать громкие убийства, потому что за ними, как правило, стоят большие деньги. Власть должна выполнять конституцию. Очень простая работа. Что касается руководителей правительства и официальных лиц, они не приходят даже на похороны. Никого не было на похоронах Политковской. Практически никого не было даже на похоронах Козлова. Это тоже определенный жест, это тоже сигнал определенного рода, что это не интересует. А вы вот посмотрите, сколько милиции здесь. Посмотрите, совершенно невероятное количество милиции. На такой, это даже не митинг, это пикет.
Организаторы митинга не произносили никаких лозунгов. В течение 40 с лишним минут они читали список имен более 200 журналистов, убитых за последние 15 лет в России.
Рассказывал Никита Татарский. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, нужно ли в России ужесточать наказание автомобилистов.
Нужно, но мало я видела, чтобы на дорогах как-то оно работало хорошо. Потому что на перекрестке стоит ГАИ, тормозит одну машину, рядом другая машина заезжает на тротуар, едет на красный свет по тротуару и дальше продолжает движение. Как обычно, закон принимается, но не работает.
По самую катушку, и желательно, чтобы наказали, и на следующий день они права эти не могли получить. Что получается, что сегодня наказывают, а завтра товарищ, которого начинается рубль с 10 долларов, имеет возможность кататься как хочет, с закрытыми глазами.
В общем-то, конечно, потому что безопасность пешеходов зависит от того, как ездит водитель на дороге. Потому что у нас в основном откупаются буквально минимальными штрафами и продолжают делать то же самое. Но у нас такое государство, что какой бы закон ни был принят, все равно его будут обходить.
Я думаю, что надо. Только в разумных пределах. Просто все течет, все меняется со временем. Поэтому надо как-то пересматривать, наверное. Без культуры и много на дорогах. Все считают, можно выехать на встречную, подрезаться. Это же не в порядке вещей, наверное.
Ужесточать наблюдение ГАИ нужно и ужесточать соблюдение законов нужно. Законы недействительны, потому что нарушение правил дорожного движения ответственность водитель несет в очень редких случаях. И ГАИ не следит за порядком.
Я думаю, вряд ли. Потому что, так или иначе, у каждого человека ситуация есть в жизни, когда он куда-то торопится и когда все это действовать перестает. И ужесточение и все остальное.
Нет. Потому что достаточно законов, наверное, может, даже чересчур, но они никем не соблюдают. Вернее, нет достаточного надзора за их соблюдением. Сколько раз на моих глазах, допустим, стоит гаишник, права нарушаются. Но это как бы вот все так ездят. Пока не изменится что-то в головах, порядка все равно не будет.
Еще в 16 веке, по-моему, Никола Макиавелли сказал, что сила наказания заключается не в его жестокости, а в его неотвратимости. Если наказание будет неотвратимо, то его не обязательно делать очень суровым. Самое главное, чтобы каждый нарушитель правил дорожного движения понимал, что он за это должен ответить.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, нужно ли в России ужесточать наказание для автомобилистов.
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор петербургских еженедельников. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Начну с еженедельника «Новости Петербурга». Здесь, как всегда, интересен раздел «Слухи». На сей раз речь идет о том, что на предстоящих выборах в городское законодательное собрание местные коммунисты, вероятно, будут придерживаться иной тактики, нежели их коллеги из других партий. По информации газеты, в предвыборном списке КПРФ не будет ни одного лидера общероссийского значения. Вместо этого, согласно идее руководство местного отделения, список будет включать максимальное количество лидеров различных местных организаций левого толка. Таким образом, под флагом КПРФ планируется выставить своеобразный единый оппозиционный блок. Впрочем, эту концепцию петербургской организации КПРФ еще предстоит согласовать на федеральном уровне, пишет еженедельник «Новости Петербурга». Еще один материал в этой газете, на который хотел бы обратить внимание, на пятой полосе. Город ставит рекорды по числу выселенных из квартир должников. Петербург стал первым в стране городом, где за долги по квартплате стали выселять. В настоящее время эта практика поставлена на поток. Суды города приняли уже 21 решение о принудительном выселении, пишет газета «Новости Петербурга». В Петербурге растет дефицит мест в детских садах. Об этом статья в еженедельнике «Санкт-Петербургский курьер». Сегодня устроить ребенка в детский сад практически невозможно. Чиновники, впрочем, обещают решить проблему в кратчайшие сроки, пишет газета. Здесь же целая серия предвыборных материалов, в основном посвященных партии «Справедливая Россия». Евгений Плющенко «Справедливость нужна каждому». Речь идет о том, что прославленный фигурист войдет в первую тройку избирательного списка партии на выборах в законодательное собрание Петербурга. Однако не все готовы к честным и справедливым выборам. Это заголовок на пятой полосе «Санкт-Петербургского курьера». Это о предвыборной акции местного отделения «Справедливой России», которая предложила всем партиям обсудить и подписать так называемую «Хартию за честные и справедливые выборы». Как известно, все отказались. «Яблоко» и «Единая Россия» вообще не пришли на обсуждение. И врачи расплачиваются за ошибки в суде. Еженедельник «Мой район» пишет о том, что на днях Невский районный суд присудил родственникам женщины, умершей в роддоме по вине врачей, 1 200 000 рублей в качестве компенсации морального ущерба. Для Петербурга это абсолютный рекорд. Еще 5 лет назад отсудить у медиков, совершивших ошибку, хотя бы 5 000 рублей считалось чем-то из ряда вон выходящим. Сегодня горожане все активнее отстаивают свои права и призывают врачей к ответу, пишет еженедельник «Мой район».
С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В поселке Чикдамын Хабаровского края без тепла остаются свыше 500 человек, в том числе около 200 детей, сообщает Интерфакс. В Москве начинается рассмотрение иска жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России. Они требуют возмещения ущерба, причиненного действиями военнослужащих в ходе спецоперации 5 июня 2005 года. В Пекине возобновляются многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. Палестинские группировки Хамас и Фатх договорились о перемирии. Лидер будущего правящего демократического большинства Сената США Хэри Рид допустил, что в Багдад можно направить дополнительные войска в качестве временной меры. Кубинские власти отрицают, что Фидель Кастро болен раком, и заявляют, что он планирует вернуться в политику. Об этом сообщили американские конгрессмены, посетившие Кубу накануне. На выборах главы гагаузской автономии Молдавии, по предварительным данным, лидирует представитель оппозиции Михаил Формузал. Российские специалисты в связи с расследованием дела Литвиненко продолжают проверять на наличие следов радиации самолеты, летающие по маршруту Москва-Гамбург-Москва. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода» в клубе «Квартира 44». Русский дизайн, графический дизайн, книга, журнал, плакат, афиша, каллиграфия. Краска, ножницы, бумага и компьютер. Слишком много креатива. Новый русский дизайн делают бывшие хирурги и слесари. Нельзя быть дизайнером только до 6 часов вечера. В программе принимают участие арт-директор журнала «Итоги» Аркадий Троянкер, президент международной биеннале графического дизайна «Золотая пчела» Сергей Серов, главный редактор журнала «Как» Петр Банков и каллиграф Юрий Гулитов. Ведет программу Елена Фанайлова. На волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Петербургские предприниматели продолжают протестовать против политики городских властей, которая приводит к сворачиванию малого бизнеса и наступлению сетевых монополистов, рассказывает Татьяна Вольская.
По данным Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Петербурга, за прошлый год присутствие малого бизнеса в городе сократилось на треть. По решению городских властей мелкорозничная торговля ушла из метро, из остановочных павильонов и из других мест, где договоры с арендаторами расторгаются, а торговые площади, в которые люди уже вложили много сил и средств, выставляются на торги за такие цены, что малые предприниматели разоряются и уходят с рынка, уступая крупным монополистам, говорит предприниматель Сергей.
Я просто призываю народ, частных предпринимателей, не терпеть вот эти издевательства, которые сейчас творятся в нашем городе. Я считаю так, что до тех пор, пока не предоставят альтернативные места частному предпринимателю, не трогать его и дать ему возможность доработать. Хотят новые ставить, пускай ставят новые, значит, а потом уже убирают старые помещения. Я не понимаю, что у них, горит что-то, пожар что ли? Почему раньше можно было эти павильоны ставить, а сейчас кому-то они не понравились? Остановки мешают, кому они мешали? А сейчас люди в очередях сигареты не могут купить, идут в универсам, просят очередь, чтобы уступили купить пачку сигарет.
Все обещания чиновников дать предпринимателям преференции, дать рассрочку при выкупе помещений не выполняются. Арендная плата, завышенная Комитетом по управлению городским имуществом, не позволяет частникам развивать ни мелкорозничную торговлю, ни сферу услуг, говорит заместитель директора Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Сергей Веснов.
Мне звонят и говорят, что мне делать, у меня завтра мои помещения на торги уходят, я остаюсь без бизнеса, мне нечем своих детей кормить. Другой говорит, я уже собрался в Испанию ехать, потому что там цены на недвижимость гораздо ниже, чем у нас, а здесь невозможно даже ничего приобрести, и приобретешь, отберут потом опять.
Губернатор Валентина Матвиенко время от времени призывает к порядку глав районов, но Сергей Веснов считает, что это делается для отвода глаз, не решая проблемы ни с выкупом помещений, ни с рассрочкой платежей по выкупу, ни с предоставлением для торговли земельных участков, ни со снижением арендной платы. Предприниматели из организации «Опора России» давно говорят, что чиновников надо мотивировать, но не количеством проверок, а ростом малых предприятий, за которые чиновник будет получать особые социальные льготы. Годы и надбавки.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в студии Александр Мишин, заместитель председателя Совета Петербургского регионального отделения Всероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России». Мы поговорим о ситуации с малыми и средними предпринимателями. Здравствуйте, Александр Александрович.
Здравствуйте.
Прошу прощения, что назвал вас в начале программы другой фамилией. Что-то вот с понедельник с утра какой-то сбой произошел. Мы прослушали в репортаже цифру, что на треть сократилось количество предпринимателей, занимающихся малым и средним бизнесом. Действительно ли это так и в чем причина?
Ну, совершенно верно. Это минимальные цифры, которые признала городская власть. На самом деле, очевидно, цифра еще меньше, потому что с 1 июля 2006 года вступил в силу новый закон об обороте алкогольной продукции. Индивидуальным предпринимателям запрещено торговать, и, соответственно, им приходится перерегистрироваться. в ООО, то есть в юрлицо. Соответственно, количество предпринимателей как бы несколько растет, но на самом деле это не рост, а просто переход в другую форму. И насколько эти данные точные, о том, что сократилось на треть, не может сказать никто, потому что с регистрацией сейчас у нас ситуация упростилась в городе в связи с регистрацией через одно окно, а с ликвидацией ситуация сложная, многие предприятия просто не осуществляют деятельности, формально числясь, что они существуют.
Недавно прошла очередная акция протеста малых предпринимателей у Линэкспо. Продолжаются эти акции протеста. Чего-то достигают они? Почему люди продолжают протестовать?
Потому что ситуация практически никак не решается. Вся забота о малом бизнесе существует только на словах. И предприниматели вынуждены идти на протестные акции, потому что по-другому власть их не слышит. Степень эффективности я, конечно, не могу сказать, какая, но то, что существуют протестные акции, это все-таки заставляет городскую власть каким-то образом хотя бы признавать, что еще не все в порядке, ну и пытаться делать хотя бы какие-то формальные шаги в сторону малых предпринимателей.
Проходят встречи какие-то с чиновниками? Какие-то шаги?
Встречи с чиновниками, обещание создать программу магазинов шаговой доступности. О ней говорится с лета, но на
уже
сегодняшний...
давно, да, достаточно.
Но ее нету на сегодняшний день. И, как мне сказали представители городской прессы, значит, на 14 декабря постановление, о котором широко говорили по всему городу, оно по сей пор не подписано было губернатором.
Что это за магазины шаговой доступности? То есть те малые предприниматели, которые оказались лишены своего бизнеса в связи с тем, что убраны были магазинчики, ларьки с остановок, да, от метро, они должны, по идее, были получить возможность открыть какие-то вот такие магазины. Да? Что это, где они должны быть вообще?
Ну, это по идее. Значит, программа магазинов шаговой доступности предусматривает, чтобы жители не ездили куда-то за продуктами, которые нужны повседневно, а, скажем, на расстоянии 5 минут пешего хода могли приобрести все то, что ну, вот, необходимо на каждый день. То есть, по смыслу, это маленькие магазины. Но, к сожалению, городская власть вообще подразумевает под ними в основном-то сетевые.
Вот, да, их-то только и видно. А магазины шаговой доступности, о которых говорим мы, видимо, для них нужны небольшие помещения, там нужна какая-то программа и так далее. Об этом идет речь? Или...
Речь об этом идет, но как таковой программы еще нет. И, скажем, если... чиновники Комитета экономического развития говорят, что везде принимаются заявления, то вот, судя по тому, что было на круглом столе 14 декабря на форуме по магазинам шаговой доступности, ни в одном районе эти заявления предприниматели не принимают.
А скажите, это ситуация петербургская именно или такая ситуация и в других городах России?
В разных городах ситуация, конечно, разная. Это зависит от городской власти, ну и от федеральной тоже, потому что ну, на сегодняшний день у нас нет внятной и последовательной политики поддержки развития малого предпринимательства. То есть есть заявления, есть проекты каких-то законов, но четкой и грамотной политики в этом направлении не проводится. Руководство «Опоры России» предлагало и другие организации сделать развитие малого предпринимательства, потому что это основа экономики, пятым национальным проектом. Ну, как бы возражение это не встречает, но и как бы особой поддержки тоже. Ну, а вот если брать наш город, то поскольку у правительства города четкая направленность на крупный бизнес, то Естественно, что малому бизнесу здесь делать нечего. А все ограничивается пустыми заверениями в заботе и поддержке.
То есть вы видите причину всего происходящего в приходе в Петербург крупного бизнеса, в том числе сетевых магазинов?
Ну, совершенно верно, но крупный бизнес приходит, потому что его зовут. И потому что не видят малый бизнес.
Какие перспективы в таком случае у малого бизнеса, я имею в виду долгосрочные? То есть, если следовать логике развития событий, то получается, что через какое-то время все будет занято, именно все ниши, по крайней мере, крупным бизнесом, магазинами вот этими вот сетевыми, и для малых предпринимателей останутся какие-то крохи.
Ну, очевидно, это так, потому что то, что вот приходилось беседовать с предпринимателями, у них у всех настроение на будущее достаточно грустное, что они не видят выхода из существующего положения. То, что сейчас призывают идти в ЖКХ, так сама городская власть разводит руками. Эта программа не подготовлена, она не работает, и малому бизнесу там тоже делать нечего. Там будут работать крупные управляющие компании.
А есть какие-то цифры, сколько было, есть малых предпринимателей сейчас, которые занимаются бизнесом в Петербурге?
Ну вот это по официальным данным, если, скажем, на конец 2003 года было порядка 250 тысяч субъектов малого предпринимательства, то на начало 2006 было 160.
То это только почти официально. Почти 100 тысяч официально, да. Только сокращение произошло. Да. А куда идут эти люди? Есть какие-то истории?
Ну, некоторым удается переорганизоваться. Часть людей разоряются, идут как бы в наемные рабочие, в продавцы, в те же сети на должности, там, скажем, кассиров, продавцов, я не знаю, куда еще, там, в сторожа нанимаются. Ну, то есть уходят из бизнеса.
То есть попадают практически в ту же ситуацию, в которую они попали, ну, в начале 90-х. Ведь не секрет, что многие малые предприниматели – это люди, начавшие свой бизнес после того, как развалился Союз, и они попали вот в такой вот вакуум, им пришлось этим заняться. Вот прошло там 15 лет, да, они вроде бы наладили бизнес. Очень многие жалуются именно вот на ситуацию, которая повторяется.
Нет, ну в начале 90-х годов был просто развал экономики, и там не шла речь о том, что малый бизнес уничтожался, он тогда возникал. То есть люди, которые не могли существовать в связи с неплатежами в государственных структурах, они попытались заняться частным предпринимательством, и некоторые довольно успешно.
Так вот, об этом да. А сейчас опять им приходится искать
сейчас им
место в жизни.
Приходится, да, опять менять сферу деятельности.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня слушайте программу «Смотрим телевизор». Тема программы – образ вождей на телевизионных экранах. В программе принимают участие социолог Левада-центра Борис Гудков и обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Ведет программу Анна Колчина. Слушайте сегодня в 11 часов утра по московскому времени. Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
«Радио Свобода». Новости.
В поселке Чекдамын Хабаровского края без тепла остаются свыше 500 человек, в том числе около 200 детей, сообщает «Интерфакс». Спасатели выдали жителям 23 домов, оставленных без тепла, первую партию термальных печей, доставленных в поселок из резерва МЧС. В Пресненском суде Москвы начинается рассмотрение иска жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России. Более 40 человек требуют 126 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного действиями военнослужащих в ходе спецоперации 5 июня 2005 года. В Ставрополье начинается суд по делу бывшего мэра Пятигорска Игоря Тарасова, который обвиняется в совершении ДТП, в результате которого погибли 5 человек. Против него также выдвинуто обвинение в неоказании помощи пострадавшим. В Пекине сегодня возобновляются многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. Заседание проходит спустя 3 месяца после проведенного проведенного КНДР ядерного испытания. Ранее Северная Корея приостановила участие в переговорах в знак протеста против экономических санкций, введенных против нее США год назад. В секторе Газа сегодня произошли новые столкновения между сторонниками движения «Хамас» и «Фатх», несмотря на объявленное вчера перемирие. Сообщение о перестрелках поступило сразу из нескольких районов Газы. Число пострадавших неизвестно. Лидер будущего демократического большинства Сената США Хэрри Рид допустил, что для обеспечения безопасности в Багдад можно направить дополнительные войска в качестве временной меры в рамках общего плана по выводу всех войск к началу 2008 года. Кубинские власти отрицают, что Фидель Кастро болен раком. Об этом сообщили американские конгрессмены, посетившие Кубу. Гавана заявляет, что Кастро планирует вернуться в политику. Кубинский лидер, которому в июле была сделана операция на кишечнике, с тех пор не появлялся на публике. На выборы главы гагаузской автономии Молдавии, по предварительным данным, лидирует представитель оппозиции Михаил Формузал. Российские эксперты вывезли из Восточной Германии 326 килограммов обогащенного урана. Он находился в исследовательском атомном центре советских времен в Россендорфе. Российские специалисты продолжают проверять на наличие следов радиации самолеты, летающие по маршруту Москва-Гамбург-Москва.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олеся Таева. Доброе утро.
Доброе утро. В субботу в авиакатастрофе погиб глава почты Петербурга и Ленинградской области Игорь Самылин. Частный самолет Як-18ТС, в котором находились двое мужчин и девушка, загорелся в воздухе и стал падать. На месте ЧП в районе Всеволожска работала районная прокуратура, милиция и спасатели. Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, разбились хозяин самолета Попов Виктор Петрович, Самылин Игорь Николаевич и пассажирка Ксения Мешкова, ей было 14 лет. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Автобус с активистами Петербургского народно-демократического союза молодежи не пустили на марш несогласных, который прошел в субботу в Москве. Автобус, который следовал в Москву, 8 раз останавливали сотрудники милиции. Каждый раз у всех пассажиров забирали паспорта и документы у водителя. На подступах к Москве всех активистов пересадили в «Газели» и отправили в районное отделение милиции. Освободили их около 11 вечера в тот же день, после того, как приехал юрист. В Петербурге дольщики дома на Белградской улице 28 провели штурм строительной бытовки. Они забрали ключи от своих квартир и вселились в них, не дождавшись их передачи застройщикам СМУ «Энергоспецстрой». Новоселы утверждают, что застройщик незаконно требует от них доплаты примерно по $600 за квадратный метр площади. Они уверены, что компания пытается по второму разу продать их квартиры, поэтому не собираются покидать здание до тех пор, пока им не предоставят актов приемки передачи. В Петербурге с 1990 года в 5 раз выросла заболеваемость детей туберкулезом. Об этом стало известно на заседании комиссии по здравоохранению и экологии Законодательного собрания Петербурга. Специалисты отмечают различный уровень заболеваемости и инфицированности туберкулезом детей по районам города. Наиболее высокие показатели характерны для центральных районов, в которых инфицированность детей в среднем в 2 раза выше, чем по городу. В северной части Юнталовского заповедника, который находится в Приморском районе Петербурга, сотрудники инженерного центра экологических работ нашли место промышленного сброса химических отходов первого класса пожарной и химической опасности. Как уточнили в МЧС, обнаружено 5 килограмм ртути и неизвестное количество фтористого аммония. По оценке специалистов, территория заражена, порядка 12 кубометров земли придется вывозить, а затем производить обработку местности. Сейчас вход в заповедник закрыт, место оцеплено. Сегодня в Петербурге состоится торжественное открытие памятника Ане Ахматовой. Он будет установлен на набережной Робеспьера спустя 40 лет после смерти русской поэтессы. Авторскую гипсовую модель откроют 25 декабря в коридоре изолятора крестов, ведущему к тюремному храму.
С новостями Петербурга вас познакомила Олеся Таева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях Александр Мишин, заместитель председателя Совета Петербургского регионального отделения Всероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России». Тема нашей беседы – протесты предпринимателей в Петербурге против политики властей. Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Александр Александрович, в Москве такая развернулась кампания по борьбе с коррупцией. Вот глава «Опоры России» рассказывал на прошлой неделе подробно о том, что достигнуты договоренности с Генпрокуратурой о совместной деятельности в этом направлении. Вы верите в то, что тут будет какой-то результат? И почему такая необходимость вообще возникает вместе с Генеральной прокуратурой бороться с коррупцией?
Ну, во-первых, я слышал по телевидению сначала заявление Юрия Чайки на тему того, что коррупция дошла до невозможных пределов и необходимо с ней бороться. Об этом же говорил и президент. Очевидно, в рамках вот этих заявлений и состоялась встреча президента «Опоры России» с генеральным прокурором. Малый бизнес, да и не только малый, а вообще все предприниматели, эту коррупцию ощущают каждый день на себе, потому что практически каждое разрешение, каждая проверка – это не повод соблюдения каких-то установленных законом норм и правил, а это повод со стороны чиновников вымогания денег. Поэтому ситуация сегодня с коррупцией совершенно недопустимая, и это как бы парализует деятельность государственного аппарата, потому что чиновники заботятся в первую очередь о своем кармане, уже потом обо всем остальном. Ну и поэтому, если ситуация не изменится, то неизвестно, куда придет страна.
А есть случаи в Петербурге, когда успешно проходила борьба с коррупцией, когда кто-то из чиновников нес наказание?
Ну, вообще, у нас на сегодняшний день так произошло сращение чиновников друг с другом, что это представляет собой отдельное от государства существо, что ли, многоголовое, которое только растет и множится. Оно своих не выдает. То есть даже в случае каких-то шумных разоблачений, не факт, что дело удастся довести до суда. Но вот на моей памяти в Петербурге вот 2 года назад был арестован за взятки глава Кировской районной администрации. Ну вот больше мне на память не приходит ничего. Любые вещи, которые становятся достоянием гласности, доказательства рассыпаются, и постепенно, чиновника, который проштрафился, его, поскольку своих сдавать нельзя, его просто уводят в тень на определенное время, а потом он возникает в другом месте. То есть...
Вот я поэтому и спросил вас о том, верите ли вы в то, что совместные усилия «Опоры России» и Генеральной прокуратуры увенчаются успехом?
Ну, если будет реальная поддержка Генеральной прокуратуры, о чем, в общем-то, было заявлено, то есть надежда хотя бы в отдельных случаях доводить до того, чтобы чиновники, виновные во всяких коррупционных деяниях, они были осуждены и понесли наказание. Тут важна и активность предпринимателей, хотя это, в общем-то, достаточно опасно. Но я просто могу в качестве примера привести то, что происходит в Пушкинском, в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Я не могу сказать, что напрямую это коррупция, потому что для таких заявлений нужны доказательства. Но вся политика районной администрации господина Шевченко, скажем, в отношении предпринимателя Голиковой, наводит вот на такие мысли. То есть идет лоббирование интересов представителей игорного бизнеса со стороны районной администрации, а предпринимательницы просто неоднократно предлагали добровольно съехать с арендуемого участка, насылали на нее проверки, отключали электричество. Заседания районной администрации начинаются и совещания с того, работает ли еще предприниматель Голикова. Она никому не мешает. Она не нужна, не понравилась, и нужно любым способом сжить ее со свету. А ее сосед, который строится на соседнем участке, там будет казино и рулетка. То есть как бы в его интересах пытаются сжить со света предпринимателя, который занимается просто торговлей.
У нее магазин.
У нее павильон. Он не остановочный, это торговый павильон.
А как куда-то обращалась она, обращается?
Значит, у нее несколько судебных дел на сегодняшний день. И обращались на все уровни, куда возможно. И в общественный совет, и на федеральный уровень, и в антимонопольное ведомство. Но вот, скажем, наша антимонопольная служба санкт-петербургская, она просто не хочет ссориться с городской властью, и поэтому не находит признаков нарушений. И в связи с этим, значит, подано исковое заявление уже на антимонопольную службу. Что она не хочет ничего делать. То же самое по поводу вот, подано заявление в арбитражный суд на Курги. Значит, ну, писались письма и в прокуратуру, и писались письма в Москву, в том числе и депутатам Госдумы. В общем, ну, ситуация достаточно сложная.
Ей предлагают куда-то переехать, какие-то предоставляют помещения?
В никуда переехать. То есть предоставлять ей ничего не предоставляют. Петродворцовому району вообще ничего толком не предоставляют. Либо там предлагалось несколько мест таких неудобьях, где там просто никакой проходимости, никакой торговли не будет. И причем это предлагалось не всем.
То, что так сложно бороться с коррупцией в этой области, может быть, здесь играет роль несовершенство законов и, в принципе, отсутствие некой практики юридической?
Ну, несовершенство законов в некотором отношении имеет место, но это не главное. Основное то же самое, что в начале передачи говорили про ГАИ и нарушение правил дорожного движения, это отсутствие контроля за исполнением законов и отсутствие заинтересованности тех же правоохранительных органов в их исполнении. То есть у нас не такие плохие законы, просто никто не контролирует, чтобы они исполнялись. Ну вот я с месяц назад был на учебе в Москве. Там как раз проводилась учеба первый раз для предпринимательских объединений по поводу антикоррупционной экспертизы законодательства. То есть мы разбирали нормативно-правовые акты, уже существующие. И получается, что там достаточно много признаков, уже заложенных в законах, но, очевидно, это не случайно. Раз практически в каждом законе есть возможности чиновников варьировать свое решение. Либо да, либо нет, на личное усмотрение. Отсюда и коррупция.
Малые предприниматели – это тот самый средний класс, в том числе, да, который, по идее, должен являться локомотивом страны, которая развивается вот в том направлении, в котором развивается Россия. По вашей оценке, вот в России в целом, как обстоят дела с формированием этого среднего класса вот именно с точки зрения малого и среднего предпринимательства?
Ну, в разных регионах по-разному. Ну, скажем, вот в Екатеринбурге вроде бы дела обстоят нормально. Скажем, в Краснодарском крае тоже достаточно неплохо. В Москве при всех нареканиях, что там как бы не очень хорошо, но если сравнивать с Санкт-Петербургом, там климат для предпринимательской деятельности, ну, намного лучше, чем в Санкт-Петербурге. Потому что мэр Москвы, он сам хозяйственник и понимает, что нужно предпринимателю. То есть у него нет задачи душить малый бизнес. Он же не бывший комсомолец.
Спасибо, мы продолжим беседу с нашим гостем после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В поселке Чикдамын Хабаровского края без тепла остаются свыше 500 человек, в том числе около 200 детей, сообщает «Интерфакс». В Москве начинается рассмотрение иска жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России. Они требуют возмещения ущерба, причиненного действиями военнослужащих в ходе спецоперации 5 июня 2005 года. В Пекине возобновляются многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. Палестинские группировки «Хамас» и «Фатх» договорились договорились о перемирии. Лидер будущего демократического большинства Сената США Хэрри Рид допустил, что в Багдад можно направить дополнительные войска в качестве временной меры. Кубинские власти отрицают, что Фидель Кастро болен раком, и заявляют, что он планирует вернуться в политику. Об этом сообщили американские конгрессмены, посетившие Кубу накануне. На выборах главы гагаузской автономии Молдавии, по предварительным данным, лидирует представитель оппозиции Михаил Формузал. Российские специалисты в связи с расследованием дела Литвиненко продолжают проверять на наличие следов радиации самолеты, летающие по маршруту Москва-Гамбург-Москва. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с Александром Мишиным, заместителем председателя Совета Петербургского регионального отделения Всероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России». Мы говорим о ситуации, которая сложилась с малым и средним предпринимательством в Петербурге, в стране в целом, и предлагаем звонить и задавать вопросы нашему гостю или высказывать свое мнение по данной теме по телефону 8 800 200 ровно 2212. Александр Александрович, мы говорили вот сейчас о ситуации в России, например, создается сейчас скорая юридическая помощь, так называемая, в Москве, а вполне возможно, что и в других регионах России, точно вот сейчас неизвестно пока. Смысл этой помощи в том, что во всех районах будут расположены некие юридические конторы, где адвокат, юрист будет консультировать всех желающих предпринимателей малых и средних по различным проблемам. Юристы сами говорят, что, к сожалению, уровень юридической грамотности предпринимателя оставляет желать лучшего, мягко говоря. Вот вы считаете, это поможет делу, и вообще в Петербурге планируется что-либо подобное?
А вопрос встречный. По чьей инициативе создаются вот эти?
По-моему, это создается по инициативе... Тоже там связано что-то с опорой России, кстати, по-моему. Хотя, может быть, я ошибаюсь, может быть, это власти, городские власти московские.
Значит, вообще в структуре опоры России существует Бюро по защите интересов предпринимателей, которое именно этими вопросами и занимается. Значит, и наше городское отделение занимается, в Санкт-Петербурге есть Бюро по защите интересов предпринимателей по Северо-Западному федеральному округу, которое работает. То есть эта работа ведется. Но я думаю, что такие бюро, в принципе, они есть и во многих других регионах. То есть работа, консультационная помощь и всякая другая юридическая оказывается. Но о том, что невысокий уровень грамотности правовой у предпринимателя, это сказано очень мягко. То есть зачастую они просто совершенно безграмотны и не понимают вообще ничего в законах и не хотят понимать. Просто вот сложившейся вот этой коррупционной обстановкой в стране, они привыкли решать вопросы с помощью взяток. Тем более, что их с радостью ждут с этими взятками. Так что...
Ну, я все-таки уточню, да, это инициатива правительства Москвы, и создается эта скорая юридическая помощь именно по инициативе мэрии, именно в Москве. Если, например, в Петербурге городская власть делала что-либо подобное, может быть, тоже ситуация бы менялась к лучшему?
Очевидно, да. Ну, вот это вот иллюстрация к тому... отношению к малому бизнесу, о котором я говорил в Москве и в Санкт-Петербурге. У нас есть, скажем, в общественном совете по малому предпринимательству горячая линия. Но вот насколько я знаю, то, что обращались предприниматели, она неэффективна. Правда, в конце вот, 2006 года в рамках бюджетного финансирования были выделены средства. Юридическая фирма выиграла конкурс. и в течение где-то полутора месяцев оказывала бесплатные консультации. Но в связи с тем, что была плохая информация, предприниматели обратились... Ну, мало.
Хотелось спросить как раз, как часто обращаются предприниматели в такого рода организации?
В такого рода это в какие?
Ну, вот помощь юридическая.
Ну, поскольку юридических фирм достаточно много, я не могу сказать, с какой частотой. Ну, вот, скажем, ко мне обращаются практически каждый день. То один вопрос, то другой, то третий. То есть и они не всегда даже касаются предпринимательской деятельности, а и гражданских правоотношений, всяких других. То есть по разным вопросам обращаются люди.
То есть востребована эта услуга?
Эта услуга очень востребована. А в плане оказания квалифицированной юридической помощи, ну, у нас есть договоренности с юристами, с квалифицированными. То есть, если требуется представление интересов в суде, то проблем-то, в общем-то, нет. Можно заключить договор с юристом, который грамотно будет вести дело.
То, что вот длилась эпопея с предпринимателями, которых лишили бизнеса вот на остановках у станции метрополитена, в какой стадии находятся все эти разбирательства? Длятся ли они до сих пор или уже смирились люди с тем, что произошло?
Значит, по большому счету этих разбирательств со стороны вот ассоциации малого и среднего бизнеса практически не было. Но там было, по-моему, два процесса. Мы тоже этим вопросом занимаемся. То есть наши процессы длятся до сих пор.
Было очень много акций протестов.
Ну, акций протеста было много. Но акции протеста и судебное решение вопроса – это разные вещи вообще-то.
Ну вот после акции была какая-то реакция? То есть что происходило с тех пор, что произошло?
Ну, фактически большинство остановочных павильонов ликвидировано. В метро, около метро ликвидированы почти все павильоны. Ну, они еще раньше, быстрее были ликвидированы. Вот альтернативных мест не предоставлялось. Ну, возможно, там, скажем, в качестве примера приводятся Фрунзенский и Московский район. Вот в этих районах что-то предоставлялось. В остальных районах практически ничего не было. Ну и, соответственно, предприниматели уходят в никуда.
Ну вот между тем, то, что становятся площади чистыми, исчезают эти павильоны, может быть, в этом есть какая-то и польза, потому что действительно некоторые станции метрополитена после того, как это было сделано, выглядят намного лучше.
Значит, дело в том, что это же как бы не окончание процесса. Ликвидация торговли в метро, она не означает полную ликвидацию. Нужно было убрать, как было сказано вице-губернатором Вахмистровым, непонятно каких предпринимателей. Сейчас на это место приходят понятно какие предприниматели, то есть свои люди, и торговля возобновляется, и около метро. Причем те, кто занимался вот этой торговлей, которые уже несколько или даже, может быть, больше 10 лет посвятили этому делу, они готовы были в очередной раз по требованию городской власти преобразовать как угодно. То есть нужны новые формы, современный дизайн. Ради бога, они за свой счет готовы были переоборудовать эти павильоны. Но их никто не спрашивал, они просто не нужны.
Вообще, можно назвать теперь малых предпринимателей некой оппозицией городской власти после того, что вот затянувшийся достаточно конфликт происходит? Или здесь просто некие экономические причины, дай возможность работать людям, и все раз призабудутся?
Ну, предприниматели, они по большому счету ведь не политики. Их интересуют экономические вопросы. Но экономика без политики не бывает. И, соответственно, вот такими непродуманными экономическими действиями людей сталкивают, ну, в оппозиционно настроенные слои, что ли. И вообще предприниматели, по большому счету, они мало политически активны, по крайней мере, были до последнего времени. Но в связи с ухудшением ситуации, я не знаю, как они будут политизироваться.
Ну, просто они принимают участие во многих акциях, именно оппозиционных. И это уже стало некой традицией, потому что любая акция, и там можно наряду с оппозиционными партиями, политическими, общественными движениями всегда увидеть и представителей организаций малых и там, средних предпринимателей.
Ну, в общем-то, очевидно, дело так и обстоит, но наша точка зрения, что поскольку в первую очередь это вопросы экономики, и они в первую очередь интересуют предпринимателей, мы должны, то есть предприниматели, выступать под экономическими лозунгами, ну а политические партии, если хотят и разделяют наши взгляды, могут присоединяться. А не мы должны быть заложниками каких-то политических интересов, и идти на поводу, скажем, политических партий.
Вы говорили, что ситуация с малым бизнесом, например, в Екатеринбурге и в Краснодаре, да, неплохая. Что там делают власти для того, чтобы все это было? Или просто они не мешают?
Ну, по большому счету, нужно, во-первых, не мешать, а во-вторых, надо, чтобы программы, которые принимаются в регионах, то есть во многих регионах, чтобы они работали. Если есть понимание на высших уровнях власти, то программа работает. Вот на прошедшем форуме как раз был один круглый стол, посвященный программе господдержки. Ну, фактически ведь мало что сделано, хотя программа рассчитана на 2006-2008 годы, ну, скажем так, условно говоря, треть должна быть сделана, ну, а практически сделано очень мало.
Городская программа.
Городская, да.
А кто ее разрабатывал и что, например, основные, может быть, пункты, которые не сделаны, но должны были быть сделаны?
Значит, то там можно практически по всем пунктам пройтись, то есть программа просто не работает. Ликвидация административных барьеров, их не меньше, а больше становится. Участие в горзаказе, если, значит, было на начало 2006 года ноль, а на конец 2008 года планируется там 48% или 30%, там я уж не помню. Но вот год прошел, а ВОЗ и ныне там. Скажем, по налогообложению тоже никаких нету изменений. По взаимодействию с правоохранительными органами, другими контролирующими структурами, чтобы ограничить их пристрастное воздействие, тоже ничего не сделано. Ну, скажем, какие-то вот... скажем так, пиар-акции, да, они проводятся. Ну, а больше-то по кредитованию тоже ситуация достаточно печальная. То есть, какой раздел не возьми, в общем-то, реальных-то успехов нету. Есть, скажем, там экспертный отдел, который должен заниматься нормативно правовыми актами, экспертизой законодательства. Я вот не видел ни одного предложения, ни одной экспертизы, ни одного нормативно-правового акта. А год прошел.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с Александром Мишиным, заместителем председателя Совета Петербургского регионального отделения Всероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России». Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущий Дмитрий Казнин. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет программа «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, выделят как главные темы хоккей и керлинг. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Всего вам доброго.
На мой взгляд, ситуация улучшилась. Конечно, не в Багдаде.
Евросоюз не создает новые препятствия. Мы не закрываем двери ни перед кем.
Серьезные проблемы у меня начались после того, как я вообще занялся эффективным использованием недр.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для нас очень важным является возможность сплотить протестных колоннов людей разных политических взглядов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15280.